Глава 36.
Сама себе хозяйка. С бала они вернулись уже за полночь. Хозяин дома проводил остаток ночи за игрой в карты у лотаринского посла, а Джекоб лежал в кровати из поющего дерева, которую князь наверняка приобрел в Суоме, и не мог уснуть, несмотря на мелодичные звуки, издаваемые ее резными столбиками. Фея на балу так и не появилась. Она бесследно исчезла, не говоря уже об Уилле. Не было вестей от Данбора, а царь только через 2 дня собирался сообщить, зачем ему понадобился искатель сокровищ. Значит, снова ждать. Джекоб никогда этого не умел. Эх, танцевал бы лучше, как Лиска до упаду. С ней. Уже светало, летом в Москве ночи короткие, когда Джекоб наконец сдался и натянул на себя старую одежду. Прислуга Борятинского выстирала и залатала ее, но смотреться пристойнее одежда от этого не стала. Хотя жилет ему подарила бывшая императрица Австрии. Лиска вечно потрунивала над его слабостью к хорошим портным, а он всякий раз оправдывался тем, что во всем виноват только ее мир. Здесь постоянно возникает ощущение, будто играешь в игру с переодеванием, хотя понимал, что дело не только в этом. Теперь карточка выпала из жилета.
«Вижу, у тебя появился соперник. Этого следовало ожидать, не так ли?»
Ревность. Ну, конечно. Эльф выбрал самый верный способ помутить разум. Нужно было последовать совету Красной и закопать карточку.
«Похоже, ей уже в тягость твои бесконечные странствия, Джекоб. Но ты скорее станешь слушать бывших любовниц, чем, наконец, думать только о ней. Брат, фея, Клара. Тебе всегда важнее кто угодно. Ты сам виноват, что она не сводит глаз с Борзова».
Каждое слово отравляло, как яд, и бесполезно было напоминать себе, кто это написал. Во дворце Борятинского было еще по-утреннему тихо, когда Джекоб выскользнул из своей комнаты. В коридорах слышались разве что приглушенные шаги слуг. Они ставили под окнами миски с медом для кикимор и выгоняли вениками маличей, укрывавшихся в доме от ночного холода. За дверью Лиски тоже было еще тихо, и Джекоб не стал ее будить, хотя им очень хотелось с ней поговорить. Бессонной ночью ему пришла в голову одна идея, но усталый мозг не мог оценить, чего она стоит. Вообще-то Джекоб ни в грош не ставил гадалок и прорицателей, не хотел знать ничего о будущем, ни о собственном, ни о будущем других людей. Но московские гадалки на стеклянном шаре, по слухам, могли рассказать и о событиях в настоящем, происходящих в любой точке мира. Может, стоит расспросить их о брате, вместо того, чтобы ждать фею или сообщение от царя? В Москве работали прорицательницы отовсюду — из Моголии, Казахии, Поднебесной, но большинство все же происходило из племени Синти или кочевого народа, как они называли себя за зеркалом.
«Своего дома у них нет нигде, а значит, нет его и во времени», — объяснял их Даральма. «Это пугает оседлые народы, и в то же время те завидуют их свободе».
Поэтому и поджигают порой их цветастые кибитки. Кухню в доме Борятинского Джекоб нашел по запаху свежеиспеченного хлеба. Кухарка, не менее пышнотелая, чем ее барин, увидев забредшего вглубь дома гостя из благородных господ, поначалу до смерти перепугалась, но, придя в себя, поставила самовар, налила ему чая и пододвинула миску каши, посыпанной корицей.
«За скотобойнями, как я слышала», — ответила она на его вопрос, где найти гадалок. «Однако они тебе небылицы станут рассказывать. Правду они говорят только своим».
Тем не менее, к ним обращался даже царь и никому неизвестные путешественники. Стояло все еще раннее утро, когда Джек опустился в путь. На тротуаре возле ворот Борятинского особняка спали нищие. На улицах ему встретились лишь несколько офицеров, возвращавшихся с ночной попойки, да дворники, по утрам убиравшие лопатами с мостовых лошадиный помет, оставленный после стоянки дрожек и всадников. Гойла он заметил случайно, мельком увидев у себя за спиной его отражение в витрине одной из лавок. Когда Джекоб обернулся, его преследователь уже исчез. Но на следующем углу Джекоб снова краем глаза увидел его. Гойла с кожей из лунного камня, как у большинства гойльских шпионов. Бледный камень больше всего походил на человеческую кожу. Джекоб остановился у витрины мастерской скорняка, хотя выставленные там лисьи шубы вызывали у него тошноту. Сначала он собрался просто не обращать на Гойла внимания. Что даст хинцу информация, что Джекоб бесшабашный ходил к гадалкам? А с другой стороны, если Гойл позже выведает там, о ком он спрашивал, Нет. Он решил поменять направление и какое-то время делал вид, будто бесцельно слоняется по улицам. Гойл свое дело знал, но Джекобу уже не раз приходилось отрываться от преследователей. На площади, где собирались нищие, и в этот ранний час уже царило оживление. В центре находилась красивейшая церковь Москвы. На ее ступенях и на самой площади стояли и ползали мужчины, женщины и дети, пытавшиеся прожить, взывая к нечистой совести и состраданию граждан. Некоторые из них смягчали сердца прохожих музыкой, другие демонстрировали шрамы и язвы или печать несчастья на лице. Калеки, прокаженные, ветераны всех войн, какие только вела варяги. Скопившись на площади, они лишь на первый взгляд казались равными в своей нищете. Иерархия среди московских нищих была такой же строгой, как при царском дворе. Имели здесь свои князья и крепостные, бунтари и царедворцы. Тела в лохмотьях, через которые переступал Джекоб, были из всех регионов варягии. Дети и ручные обезьяны хватали Джекоба за ноги, и, незаметно обернувшись, он с удовлетворением увидел, что Гойл застыл на месте. К нему протянула изувеченную руку какая-то больная проказой женщина. Джекоб собирался еще больше усложнить ему жизнь. Он полез в карман и, набрав в руку мелочи, оставшиеся после продажи Лискиного кольца, не стал ждать, пока на него обратят внимание верхи нищенского мира, занимавшие пространство между колоннами церкви. Джекобу нужны были их подданные, покрывающие площадь ковром из человеческих тел. Он бросил горсть монет в гущу толпы, и ковер превратился в бурное море. Гойл безнадежно тонул в нем. Джекобу стало почти жаль его. Сомнительное удовольствие докладывать Хинсау, что упустил бесшабашного в толпе попрошаек. Между заброшенным монастырем и хлевами двух скотобоин. Синти выбрали для стоянки не самое радостное место. И все же зрелище открывалось совсем не печальное. Кибитки и шатры, между которыми щипали траву мохнатые лошади, многоцветием и яркостью могли составить конкуренцию рушнику Бабы-Яги. Скрипка и аккордеон разливали в свежем утреннем воздухе жажду странствий. Для кочевого народа музыка была надежным источником дохода. Сам царь завтракал исключительно под скрипку синти. У одной из кибиток развалился ручной медведь. Кольцо в носу говорило о том, что он здесь не по своей воле. Между стойками шатров что-то клевали куры. Одноглазый кот следил янтарного цвета глазом за ссорой двух собак. Будто в новые времена, которые очевидны даже в Москве, прокралось давно забытое прошлое. В бороде у человека, которого бесшабашный спросил о гадалках, кувыркался гном. Человек указал на шатры, стоявшие немного поодаль у стен заброшенного монастыря. Его монахи, по слухам, поклонялись дьяволу. Джекоб запретил себе думать о том, что и тут не обошлось без ольховов эльфов. Карточку игрока он не доставал с тех пор, как тот подлил масло в огонь его ревности. «Но, пожалуйста, ты найдешь себе кого-нибудь другого». Он же сам это сказал, так почему же не борзой? Потому что он недостаточно хорош для нее. Неужели, Джекоб? А кто для нее достаточно хорош? В первом шатре сидела старуха, такая древняя, что походила на собственную мумию. Увидев Джекоба, она трижды сплюнула и пронзительно выкрикнула беззубым ртом «цепетко», что по-варягски значит «серебро». Женщина во втором шатре торопливо вернула ему деньги, как только стеклянный шар наполнился черными мотыльками. Означало ли это, что Уилл уже нашел фею? Ответа на этот вопрос Джекоб не узнал. В последнем шатре, казалось, никого не было. Джекоб уже собирался уйти, как из-за полога выступила женщина в одеждах, сочетавшая в себе детали могольских и анамских одеяний, а на истинно черные волосы она набросила легкие пестрые, как крылья бабочки, покрывала, явно из промбанана. «К нам редко приходит так рано утром». Она застенчиво улыбнулась, задергивая за Джекобом полог у входа. «Стекло у других лучше видит в темноте». Ей самой стеклянный шар был не нужен. Третий глаз над переносицей сохранился у некоторых видов нимф, встречался он порой даже у людоедов, однако высокие скулы и почти неприметные веки девушки выдавали в ней дочь бамбуковой женщины. «Что ты хочешь увидеть?» Она натянула покрывало на лоб так, чтобы они прикрыли лишний глаз. Этот жест она, вероятно, усвоила с детства. Считалось, что третий глаз приносит несчастье. «Я ищу своего брата. Он пропал, и мне бы очень хотелось знать, где он». Джекоб достал фотографию Уилла. Он так часто ее везде показывал, что она потерлась и измялась. Поэтому, по счастью, уже не очень бросалось в глаза, что она цветная. Фотографии этого мира все еще оставались черно-белыми. Бамбуковая девушка посмотрела на снимок и вернула его Джекобу. Она зажмурилась, в то время как глаз над переносицей наоборот расширился. Джекоб видел это даже сквозь покрывало. На улице заржала лошадь, заплакал чей-то ребенок. А девушка внезапно стала задыхаться.
Он обманул его. О, он хитрый. Пообещал, что он может все исправить.
Исправить? Что? Джекоб взял ее за руки, хрупкие, как у ребенка. Ты видишь, где мой брат? Он один? Она, содрогаясь, затрясла головой. Гойл с ним? Она его не слышала.
Они из стекла и серебра,
шептала она.
И совершенно пустые, несмотря на множество лиц.
Прижав ладонь ко лбу, она озиралась, словно шатер заполнили ее видение.
«У него кожа из камня», — продолжала шептать она. «И он убьет ее. Она всегда это знала».
Упав на колени, девушка прижалась лбом к полу. Джека попустился рядом, но все равно не мог разобрать, что она бормочет. Этого языка он не знал. Она стала раскачиваться на коленях, как ребенок, и запела какую-то песню без слов. Казалось, она кого-то баюкает. В шатер вошел мужчина, которого Джекоб видел снаружи. Тот жонглировал дупликами.
«Так она будет сидеть еще много часов», — сказал он. «Надеюсь, ты хорошо ей заплатил?»
«Конечно», — соврал Джекоб. Он вышел из шатра. Снаружи двое мужчин, вероятно, набирающие новые таланты для какого-нибудь московского театра, показывали отчаянной смелости трюк. Шестеро детей, забравшись друг на друга, образовали фигуру дракона, поразительно похожего на настоящего.
Пообещал, что он может все исправить.
И что? Он даже не уверен, что девушка говорила об Уилле. Глупо было сюда приходить. Джекоб стоял и смотрел, как дракон опять превращается в детей, которые кланяются в волнении, ожидая реакции публики. Они еще не знают, что публика нарочно не проявляет восторга, чтобы меньше платить артистам. Они из серебра и стекла. Ну хорошо. И вместе с тем плохо. Если 17-й со своей сестрой охраняют Уилла, это объясняет, почему после того нападения они им больше не встречались. У него кожа из камня. Вот что хуже всего. Что видела эта девушка? Настоящая или прошлая? Нет. Не может быть, чтобы все было зря. Вся боль, страх, что он чуть не умер. Ты умер, Джекоб. Жонглер дупликами все еще стоял возле шатра бамбуковой девушки. По его лицу было видно, что пока он больше никого к ней пускать не собирается.
«Но ты скорее станешь слушать бывших любовниц».
Игрок прав. Кого интересует, убьет ли Уилл темную фею? Она это более чем заслужила. А если снова сделала Уилла Гойлом, Джекоб тоже хочет увидеть ее мертвой, ее и всех ее сестер. У него кожа из камня. Джекобу никогда еще так отчаянно не хотелось поговорить с Лиской. Никто лучше ее не умел упорядочить хаос в его голове. Никто не мог дать лучшего совета. Обратный путь до особняка Борятинского оказался бесконечным. Нелепо, но, увидев, наконец, золоченые ворота, Джекоб испытал безумное облегчение. Однако Лиски в ее комнате не оказалось, а убиравшая постель горничная пробормотала на ломаном каледонском, что мадмуазель уже ушла. Джекоб не спросил девушку, был ли с мадмуазель уже кто-нибудь еще.
«Похоже, я уже в тягость твоей бесконечной странствия».
Яд. Джекоб вернулся к себе и выглянул из окна во двор. Как жаль, что он не один из конюхов, что чистит сейчас на конюшне лошадей, или не тот мальчишка посыльный, что мчится по улице так, словно нет в мире ничего важнее, чем сообщение, которое он должен доставить. Джекоб никогда не хотел жить нормальной жизнью. Одна и та же ежедневная рутина, одни и те же люди, места, задачи. Но последние дни... Дни, Джекоб? Ну, недели, месяцы, неважно, показали, что все это очень даже неплохо. Не знать опасностей, разве что на улице понесет, не слушаясь поводьев, запряженная в карету лошадь, не принимать решений, от которых может зависеть жизнь, не знать никаких бессмертных, не болтаться между двумя мирами, лишь бы Лиска была рядом. Только Джекоб собрался записать то, что сказала бамбуковая девушка, чтобы не пустить ни слова, как слуга принес телеграмму. Когда он увидел имя Данбора, настроение немного улучшилось, однако сам текст его разочаровал. «Положение библиотек каторжной колонии Альбиона удручающее, ЗПТ.
что неудивительно, ТЧК. Что там с серебряными? Напали след темный? Газеты пишут, ЗПТ, морж болен, ТЧК. Не уверен, ЗПТ, хорошая это новость или плохая, ТЧК. Привет, ЗПТ, Данбар, ТЧК.
Роберт Данбар и на краю света не забывал о политике. Не уверен, хорошо это или плохо. Вероятно, игрока Данбар первым делом спросил бы, действительно ли Артур Альбионский был сыном ольхового эльфа и феи. Джека пододвинул в сторону лист бумаги, на котором записал слова бамбуковой девушки, и принялся сочинять ответ Данбару. «Пожалуйста, ищи дальше. Боюсь, мы еще встретимся с зеркальцами, если все-таки найдем Уилла. На этот случай хотелось бы знать, есть ли у них какие-то уязвимые места, слабости. Действует ли на живое стекло азотная кислота или гидроокись натрия? По-прежнему считаю, что атаковать нужно заклинание, а не материал. Никаких следов темной, но ее сестра пыталась меня завербовать. К черту всех этих бессмертных. Джекоб». Данбару не придется вычитывать между строк, в каком настроении он ему писал. Джекоб попросил отправить телеграмму одного из мальчиков посыльных Борятинского, а сам пошел топить в вине щедрого хозяина вопрос, куда так надолго подевалась Лиска. Какое-то время ему удавалось уговорить себя, что беспокоится он из-за 17-го, но в конце концов ревность явила свою зеленую рожу даже на дне бокала, который он наполнял слишком часто. Наконец к нему присоединились Ханута с Сильвином, и это отвлечение оказалось очень кстати. Пребывая в бурном восторге и оттого обильно перемежая свой рассказ ругательствами, Сильвин поведал об их визите к изготовителю протезов, которого так расхваливал Борятинский. Пойти к нему явно предложил Сильвин. Ханута посмеивался над восторгами товарища, но Джекоб видел, как он восхищен стальными конечностями. Однако стоило Сильвину упомянуть о цене, Ханута вновь превратился в больного старика, забившегося в свою коморку в Шванштайне, и Джекоб невольно ощупал пустые карманы, прекрасно зная, что их содержимого не хватит и на один стальной палец. Чтобы подбодрить Хануту, он сообщил ему, что завтра будет у царя и надеется на аванс. Аванс за что? Об этом Джекоб не имел ни малейшего представления, но лицо Хануты сразу просветлело, и час спустя они с Сильвином уже вновь строили планы, как будут охотиться за сокровищами вместе. Лиска заставила ждать себя еще 2 часа. С первого взгляда на нее Джекоб понял, с кем она встречалась. Борзой показывал ей золотые церкви, драконьи ворота, коней, верхом на которых царские курьеры добираются аж до Якутии Поднебесной, и пекари, которые у стен Кремля выпекают поющий хлеб. Никогда после истории с синей бородой она не выглядела такой беззаботной.
«Вижу, у тебя появился соперник. Этого следовало ожидать, не так ли?»
Ревность была похожа на болезнь. «Именно этого эльф и добивается, Джекоб. Он все понимал, но что толку? Когда он сказал, что завтра его наконец примет царь, и он увидит волшебные вещи царской кунсткамеры, Лиска посмотрела отсутствующим взглядом, словно все еще пребывала где-то далеко. «Завтра Орландо встречается кое с кем из своих информаторов, чтобы узнать, есть ли новость о фее. Он предложил мне поучаствовать в этих встречах».
Орландо. Она никогда прежде так не произносила имя другого.
«Как так, Джекоб?» «Господи, он сходит с ума от ревности. С языка готово было сорваться. Пойдем со мной. Что мне делать одному в царских сокровищницах? Что мне делать одному у царя?» Она выглядела такой счастливой. Почему бы и нет? Борзо ничего не должен ольховому эльфу. Джекоб показал Лиске телеграмму от Данбара и рассказал о бамбуковой девушке, не упомянув, однако, о том, как его встревожили ее слова. Все те вопросы, которые ему очень хотелось задать Лиске, у него просто язык не поворачивался их произнести.
«Брат, фея, Клара, тебе всегда важнее кто угодно».
Самое страшное, что ольховый эльф с его язвительными словами прав. Она выглядела счастливой. «А мне казалось, ты ворожбу и в грош не ставишь». Она вглядывалась в его лицо, как всегда, когда чуяла, что он говорит не то, что на самом деле думает или чувствует. А чего он ожидал после того, что сказал ей в Шванштайне? Что это не случится так быстро? Проклятие! Он даже не представлял себе разлуку с ней дольше, чем на пару недель.
Учись представлять, Джекоб.
«Даже если она права, Джекоб, Уилл жив», — сказала Лиска.
«Да, но что, если он...» Опять. Он просто не мог это произнести. Да и не нужно было. Лиска понимала, о чем он. Она взяла его за руку, и Джекоб не отдернул ее, как слишком часто делал в последнее время. Слишком уж хорошо было от ее прикосновения.
«Помнишь, что Альма говорит о предсказаниях? Их всегда понимают неправильно, потому что у будущего другой язык, не наш. Давай посмотрим, что завтра узнает Орландо».
«Орландо. Завтра». Он представил, как... «Джекоб, прекрати».
Она видела с ним Гойла?
О нем она ничего не сказала. А если и так, бастард в любом случае не может вернуть Уиллу каменную кожу. Неплохая вышла бы месть, но с тех пор, как фея исчезла, хотя бы с этим покончено. У него каменная кожа. Нет, нефрит может вернуть только темная фея. Все эти месяцы Джекоб верил, что Уилл забыл о каменной коже. Все эти месяцы... «Как часто ты с ним виделся, Джекоб? Мы защищаем других от чего-то. А что, если Уилл вовсе не хочет, чтобы ты его нашел? Как тогда?»
«Ты выглядишь усталым», — заметила Лиска. «Почему бы тебе не поспать?»
Джекоб слышал по голосу, что она чувствует себя в безопасности. Ей нравится в Москве. А может, она просто мысленно с другим.